В эфире программа «Донбасс Реалии».
Сегодня 24 февраля. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час поговорим о таком. Ожидать ли полномасштабного наступления на Востоке в ближайшее время?
На Донецькому та Маріупольських напрямках зафіксовано 33 обстріли незаконними збройними формуваннями з мінометів заборонених калібрів позиції наших військ.
НАТО укріпляється для предотвращення війни.
Ми маємо для України трастові фонди для нарощування військового потенціалу, допомоги в командуванні чи логістиці.
Жители российской Хакасии недовольны полученным после пожаров жильем.
Вы сейчас уедете, так оно и останется.
Нет,
пожалуйста,
нет,
помогите. Мы специально далеко ехали к вам. Помогите
хорошо,
нам.
Хорошо.
А во второй половине программы поговорим об отчете крупнейшей в мире правозащитной организации Amnesty International о соблюдении прав человека в Украине и мире за прошлый год.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы с вами поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Российские военные командиры могут быть причастны к крушению Боинга 777 над Донбассом в июле 2014 года. Международная группа по расследованию Биллингкэт опубликовала доклад, в котором они связывают падение малазийского самолета MH17 с действиями российских военных командиров. Среди потенциальных причастных к аварии самолета исследователи называют прежде всего Сергея Мучкаева, командира 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска, и полковника Алексея Золотова, начальника 20-й армии противовоздушной обороны. Минобороны России несет основную ответственность за трагедию MH17 совместно с военачальниками и лидерами так называемых ДНР и ЛНР, говорится также в заявлении исследователей. Ни украинская, ни российская сторона заявления пока не комментировали. Президент Украины Петр Порошенко заявляет о сохранении высокой угрозы восстановления полномасштабных боев на Донбассе. Об этом он заявил во время выпуска слушателей Национального университета обороны имени Ивана Черняховского. Президент напомнил, что второй год подряд в украинских военных вузах проходят досрочные выпуски офицеров, говорит Петр Порошенко.
Навіть за тривалого перемир'я, яке перейшло би в політичне врегулювання і в сталий мир, військова загроза зі Сходу залишиться актуальною. Перспектива відновлення повномасштабних бойових дій на Сході через систематичне порушення Російською Федерацією своїх зобов'язань, взятих у Мінську, чітко проглядається на наших радарах.
В январе трехсторонняя группа в Минске заявила об очередной договоренности о прекращении огня на востоке Украины, однако с тех пор стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима тишины. Полиция Луганщины обращается к свидетелям убийства мэра Старобельска Владимира Живаги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области. В частности, правоохранители обращаются за помощью к владельцам авто с авторегистраторами, которые 22 февраля в период с 18 до 22 часов находились на улицах Ленина, Коммунаров, Трудовой, Кирова, Третьего интернационала. С любой информацией просьба обращаться в Старобельское отделение полиции. Анонимность и конфиденциальность гарантируется. Переселенцы в Мариуполе столкнулись с острой проблемой подтверждения своего статуса. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. Переселенцы массово начали обращаться в управление соцзащиты, чтобы подтвердить свое пребывание на подконтрольной украинской власти территории. Ажиотаж возник после того, как премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о массовых махинациях в выплатах помощи переселенцам и инициировал проверку данного вопроса. На сегодня в управлениях соцзащиты Мариуполя зарегистрированы около 100 тысяч переселенцев, более 30 тысяч семей получают адресную помощь. Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман подписал законы, необходимые для введения Евросоюзом безвизового режима для украинцев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук. Как известно, приняв эти законы, Украина выполнила все требования Евросоюза, необходимые для введения безвизового режима.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. Жители окраин Донецка, Маринки, Песок последние сутки слышали звуки сильной канонады. По данным Вооруженным сил Украины, за сутки сепаратисты 84 раза обстреляли укрепления украинской армии. В то же время в СБУ обеспокоены возможным перемещением врачей из Донецка на окраины Горловки и в Маринку. По данным спецслужб, в этом направлении возможны мощные атаки боевиков. Может ли ситуация на фронте означать начало нового витка противостояния, разбирался Дмитрий Донской.
23-24 февраля противник резко активизировал боевые действия. Это риторика как представителей вооруженных сил Украины, так и так называемой ДНР. Спикер АТО Сергей Жмурко сообщил о том, что за последние сутки боевики стали чаще применять оружие запрещенного калибра.
На Донецькому та Маріупольських напрямках зафіксовано 33 обстріли незаконними збройними формуваннями позиції наших військ.
В то же время спикер Минобороны так называемой ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что за последние сутки украинская армия подвела к линии разграничения 10 танков и много другой тяжелой техники. Якобы это специально делается украинской стороной, чтобы обострить ситуацию в преддверии встречи контактных групп в Минске.
Несмотря на неоднократное обвинение в адрес Донецкой Народной Республики по подготовке к наступательным действиям, украинское военно-политическое руководство продолжает проводить перегруппировку подразделений вдоль линии соприкосновения и путем провокационных действий в отношении вооруженных сил Донецкой Народной Республики стремится развязать конфликт на всем Донбассе.
Украинские власти говорят о том, что в преддверии Минской встречи усиливают обстрелы сепаратисты. Перспектива возобновления боевых действий на Востоке из-за систематических нарушений России своих обязательств, взятых в Минске, четко просматривается, заявил президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере. Однако, по данным разведки вооруженных сил Украины, у боевиков ДНР недостаточно сил для полномасштабного наступления. Эту информацию сообщил редакции Антон Миронович, офицер пресс-службы Генштаба вооруженных сил Украины.
Засобів для того, щоб вести активні бойові дії, прорвати нашу оборону і розширювати межі свого впливу за допомогою зброї, в них немає. Зараз ми знаємо точно, що навіть та зброя, яка поставлена з території Російської Федерації, їх буде абсолютно недостатньо для того, щоб прорвати наші щільні ряди оборони.
Експерт центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що активізація обстрілів бойовиками – це не просто празднування 23 февраля. Мирове сообщество в лице МІДа в Германії і Франції давить на Україну, щоб вона як можна скоріше провела вибори на Донбасі. Полная остановка боевых действий и контроль над границей уже не обязательны. А участившиеся обстрелы – это шантаж сепаратистов, чтобы заставить Украину выполнять условия России и группировок ДНР, ЛНР, уверен Алексей Мельник.
Украину пытаются заставить выполнить то, под чем подписался, образно говоря, президент Порошенко. Проведение выборов, внесение изменений в Конституцию на тех условиях, которые изначально диктовала Россия. Пытаются продать как перемирие, то есть, видите, благодаря там первым шагам удалось достичь так называемого перемирия. Дальше Украина должна выполнить свою часть работы, потому что на Украину можно давить выборы любой ценой, внесение в Конституцию любой ценой. Вот вы не слушаете нас, вот видите, опять там начинаются боевые действия.
Одна из целей сегодняшних встреч в Минске – подписание документов об обмене пленными и снятие напряженности. Нынешние обстрелы – это прямое нарушение предыдущих договоренностей в Минске, говорит эксперт. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Это был материал об усилении обстрелов на линии разграничения. Эксперты считают, что широкомасштабного наступления боевиков не планируется, а обстрелы не более чем шантаж сепаратистов.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
Перемирие на востоке Украины становится все более хрупким. Париж и Берлин призвали Киев к выполнению Минских соглашений. Для чего опубликовали стенограмму СНБО? Подробнее в нашем медиа-обзоре. Основа хрупкого перемирия на востоке Украины становится все более слабой с восстановлением боевых действий в зоне антитеррористической операции, пишет International New York Times. Ситуация накалилась до уровня прошлого лета, а горячей точкой стала Маринка. Как пишет издание, все это свидетельствует о том, что Россия готова воевать на два фронта, то есть в Украине и Сирии. Начало действия режима прекращения огня в зоне АТО 1 сентября прошлого года и начало российской военной операции в Сирии в конце того же месяца не просто стечение обстоятельств. Дата объявления перемирия перемирия была явно скоординирована с началом российской военной операции в Сирии, отмечает автор статьи. Пока же, по данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, на территорию, подконтрольную сепаратистам, уже зашли 88 танков, происхождение которых не уточняется, которые, по словам главы миссии Александра Хуга, могут легко добраться до линии разграничения. Париж и Берлин призвали Киев к выполнению Минских соглашений. Во время своего визита в украинскую столицу министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его французский коллега Жан-Марк Эро настояли на проведении политических реформ в стране, а также соблюдении перемирия на Донбассе, пишет Deutsche Welle. После встречи с украинским президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком, глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил, цитирую, «Мир ждет прогресса. Для нас неприемлемо, если согласованное перемирие будет постоянно нарушаться». Конец цитаты. «Украина должна преодолеть политический кризис», добавил Штайнмайер, призвав прекратить внутрипартийную борьбу. Его коллега Жан-Марк Эро добавил, на пути реформ предстоит еще много работы. Для этого Украине необходимо функционирующее правительство. Хуже всего было бы остановиться на полпути с полувыполненными реформами и отсутствием перспектив для Донбасса. Издание КП в Украине опубликовало отрывки из стенограммы заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоялось 2 года назад. Тогда в ночь с 28 февраля на 1 марта обсуждалась возможность введения военного положения в связи с захватом в Симферополе здания парламента и кабинета министров. Газета сообщает, что решение тогда принимали первые лица государства во главе с исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым, а среди приглашенных была Юлия Тимошенко, которая на тот момент не занимала никаких должностей. Тогда за введение военного положения проголосовал один Турчинов. По мнению эксперта, стенограмму опубликовали не случайно, а для внутриполитической борьбы. Подробнее читайте на сайте издания.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня самая крупная в мире правозащитная организация Amnesty International, Международная амнистия, опубликовала свой отчет о соблюдении прав человека в мире за 2015 год. Среди 160 стран, где проводилось исследование, и Украина. И выводы неутешительны. Какие проблемы с правами человека больше всего возмутили правозащитников? Почему бездействует государство? И почему через 70 лет после создания организация признала бессильной ООН? Об этом поговорим во второй части программы вместе с Красимиром Янковым, исследователем Amnesty International по Украине, Молдове и Беларуси. Если вам есть что сказать по поводу темы эфира, звоните нам в прямой эфир. Номер Донбасс Реали 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
НАТО помогает Украине противостоять внешнему давлению, а укрепляется не для войны, а для ее предотвращения. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Однако при этом он отметил, что атака против одного союзника НАТО встретит ответ всех вооруженных сил, и США включительно. Генеральный секретарь НАТО, рассказывая в Европарламенте о планах Альянса, ответил и на другие вопросы. Подробнее о приоритетах и намерениях Североатлантического альянса относительно Украины расскажет наш корреспондент в Брюсселе Виталий Єремица.
Союз НАТО не шукає протистояння з Росією, але з огляду на виклики, які вона представляє для європейської безпеки та порядку, Альянс постійно адаптується та розширює свою військову присутність на Сході. Так заявляє генсек Альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи перед членами Комітету із закордонних справ Європарламенту. Щодо України, яка потерпає від прямої та гібридної війни з боку Росії, Північно-Атлантичний Альянс заявляє, що вона має його повну політичну підтримку. Втім, лише це не може допомогти стабілізувати ситуацію на її сході, тож НАТО, каже Столтенберг, надає Києву різного роду практичну підтримку для того, щоб вона могла міцніше протистояти зовнішньому тискові.
Ми маємо для України трастові фонди для нарощування військового потенціалу, допомоги в командуванні чи логістиці. Водночас різними способами надається практична допомога на двосторонньому рівні, зокрема, спільні військові навчання з державами НАТО. Водночас ми підтримуємо зусилля для знаходження політичних рішень в реалізації Мінської угоди та мирного вирішення конфлікту в Східній Україні.
Каже керівник НАТО. Втім, тиск, що надходить з Кремля, військовий, дипломатичний, інформаційний, відчувають на собі і держави-союзниці Альянсу. Тому найбільше з часів Холодної війни зростання потужності натовської колективної безпеки має на меті надіслати Росії чіткий сигнал, каже Єнс Столтенберг.
Це робиться не для розгорнення розгортання війни, а для її запобігання та для надсилання чіткого сигналу, атака проти будь-якого союзника по НАТО зустріне відповідь збройних сил усіх союзників, включаючи Північну Америку.
Including from North America.
Заявив голова НАТО. Генсек Альянсу звернув увагу, що після агресії Росії проти України Сполучені Штати пішли шляхом значного посилення своєї присутності в Європі та передбачили для цього чотириразове збільшення бюджетних коштів до 3,4 мільярда доларів на наступний рік. Внаслідок незаконної анексії українського Криму НАТО припинив все практичне співробітництво з Москвою, натомість виступає за збереження дипломатичних каналів, уникнути виходу ситуації з-під контролю, інцидентів на кшталт збиття Туреччиною російського бомбардувальника, зберегти прозорість та передбачуваність на тлі різкого збільшення військової присутності з обох сторін можна тільки політичним діалогом, пояснює керівник НАТО. Тим часом європейські депутати зі східних держав Альянсу вимагали від Столтенберга пояснень та гарантій. Румунський євродепутат Віктор Буштінаро хотів почути про зусилля Північно-Атлантичного Альянсу на тлі широкої мілітаризації Росією Чорноморського регіону. Водночас парламентаря з Естонії Тюне Келама цікавило, що робить НАТО для посилення кібернетичної безпеки. І характерно, що згідно з рішеннями натовських військовокомандувачів, тотальна кібернетична атака на будь-яку з держав Альянсу може стати підставою для застосування 5-го пункту угоди НАТО, що передбачає агресія щодо однієї держави-союзниці – це агресія проти всіх.
Наш корреспондент из Брюсселя Виталий Еремица рассказал о приоритетах НАТО относительно Украины. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. В России жители Хакасии, пострадавшие от пожаров, в прошлом году жалуются, что получили от властей непригодное для жизни жилье. Многие из отстроенных частных домов теперь требуют особого ухода. А условия внутри построек, по словам жителей, вредят здоровью их детей. В одном из таких поселков, Шире, побывали корреспонденты программы «Настоящее время».
Уксусная обработка стен в семье погорельцев Дубениных – процедура еженедельная. Тем не менее, плесень повсюду. И в спальне троих ребятишек, и в зале, и в кухне, рассказывает Антонина Дубенина.
Он обои съедает, ну, вот так мы пшикаем. Дышать, конечно, не очень приятно. Сами понимаете, это чистый уксус.
Плюс ко всему, в квартире дважды в день приходится собирать влагу с окон и подоконников. Так что хозяева называют свой дом не крепостью, а сауной.
Все пострадавшие, все говорят спасибо большое за то, что мы не на улице. Ну, у меня дома такого не было. И мне вот обидно, что сейчас дети, половина наших детей дышит вот это вот.
С плесенью и капелью с потолка воюет еще одна многодетная семья – Еремеевых. Их жилище также сгорело, а взамен они получили дом, который не могут нормально протопить. Водопровод постоянно промерзает. Как результат – сырость, грибок и целая комната, абсолютно непригодная для проживания.
Здесь я поставила, купила шифонер, поставила шифонер вот сюда. У меня все белье заплесенило, я его гладила каждую неделю. Все, весь шифонер, мне же пришлось его к сыну в комнату убрать, что там посушь.
Жалуются погорельцы и на кражу квадратных метров. Многие, получив документы о собственности, обнаружили, что их дома должны быть больше. Но на деле довольствуются площадью поскромнее. Кроме того, многим местным жителям пришлось самим вложить сотни тысяч рублей в ремонт. Это учитывая, что квартиры сдавались под ключ и должны были быть полностью готовыми к комфортному проживанию. О том, что что-то идет не так, погорельцы начали догадываться еще летом, когда стройка только набирала обороты. Люди требовали внимания и от местных властей, и от президента России Владимира Путина, который после пожара посещал Хакасию не один раз.
Вы сейчас уедете, так оно и останется,
нет,
пожалуйста,
нет,
помогите.
Нет,
мы специально далеко ехали к вам, помогите
хорошо,
нам.
Хорошо.
От стройки в Хакасии пострадали не только погорельцы, но и сами строители. Более 70 человек до сих пор не получили зарплату. Виновным называют главу фирмы, которая занималась стройкой, Василия Смольникова. Он объявлен в международный розыск. В частности, за то, что растратил за время пребывания в Хакасии в период строительства почти 1,5 миллиона рублей на личные удобства. Строители теперь ходят на митинги. Местные власти обещают, рассмотрят все жалобы. Далее прямая речь представителя Министерства строительства Хакасии Алексея Филюшина.
Эти замечания, как говорится, устранять. Я думаю, что гражданам надо просто маленько потерпеть.
И граждане терпят, и строители, которые не получили зарплату за отстроенные дома, и сами погорельцы, в чьих отстроенных домах практически невозможно жить.
В результате массовых пожаров в Хакасии в апреле прошлого года пострадали 38 населенных пунктов. Есть погибшие и пострадавшие. Причиной возгорания называют сельскохозяйственный пал травы. Видеосюжет смотрите на сайте программы «Настоящее время». В эфире программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Сделать работу городской власти максимально прозрачной онлайн – такую задачу поставили перед собой активисты Краматорска. Они принялись модернизировать сайт горсовета, с помощью которого можно будет следить за всем, что делает власть, в том числе и за бюджетными тратами. В исполкоме говорят, что такую инициативу поддерживают. Однако хватит ли у активистов энтузиазма? Ведь работы очень много, а денег в бюджете на это не предусмотрено. Подробности в материале Алексея Ладыки.
По словам одного из авторов инициативы Юрия Трембача, основная идея заключается в том, чтобы как можно больше информации о деятельности городских властей было представлено онлайн. Весь набор функций будет делиться на три составляющие. Административные услуги для населения, и здесь активисты будут ориентироваться на проект iGov, электронные документооборот для внутреннего пользования и прозрачность деятельности городского совета.
Да, конечным итогом это должен быть портал горсовета, он более функциональный, чем является. Но в контексте iGov, если как бы все будет хорошо, то это не только получается услуги местного самоуправления. Ну, даже налоговая, миграционная служба, это не ведение городского совета никоим образом, но интеграция по системе iGov между ними во многих городах работает.
Активисты уже встречались с членами исполкома и рассказывали о своей идее. Власть готова быть более прозрачной и упростить горожанам получение необходимой информации, говорит секретарь горсовета Денис Ашурко.
Активно поддерживаем инициативы общественников. Мы за развитие и информационного портала, и сайта городского совета. Поэтому все их начинания мы активно поддерживаем. Мы сейчас предоставляем всю необходимую базу для анализа существующих всех условий для дальнейшей модернизации сайта.
Чтобы сделать сайт горсовета современным, удобным и полезным, нужны будут деньги. Волонтеры надеются на гранты.
Если у нас речь дойдет до нужного документа оборота, надо будет искать, конечно, грант. Потому что это и техника, и программное обеспечение, и консультационные, скорее всего, услуги.
Денис Ашурко говорит, что исполком может рассмотреть вопрос выделения средств из бюджета.
По информации Юрия Трембача, по его словам, есть и волонтерские деньги, спонсорские деньги, и в том числе, если будет необходимость, мы найдем законные основания для того, чтобы профинансировать создание сайта или портала.
Об инициативе активистов в городе знают в основном те, кто интересуется деятельностью власти и активно пользуется Фейсбуком. Правозащитник Станислав Черногор считает идею хорошей.
К созданию городского сайта, несомненно, я отношусь положительно, потому что назрела необходимость изменения, разработка более дружественного интерфейса и туда подключение дополнительных функций, например, функции прозора или функции городских петиций.
А вот журналист Светлана Денисенко считает, что уже существующий сайт горсовета дает достаточную информацию о деятельности власти, в том числе и о движении бюджетных денег.
На мой взгляд, как журналиста, я считаю, что официальный сайт Краматорского горсовета достаточно наполнен нужными документами. В том числе есть тендерная документация. Все документы, распоряжения, решения сессии, решения исполкома, проекты решения. Ну, не всегда вовремя, согласно законодательству, но всегда выкладываются.
Когда новый сайт начнет свою работу, активисты еще не знают. Но они ориентируются на портал Львовского городского совета, который был сделан за 1.5 года. Алексей Ладыка, Донбасс Реалии, Краматорск.
Это был материал о создании новой онлайн-платформы для городского совета в Краматорске. Внедрив такой сайт, активисты смогут контролировать и бюджетные траты. Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. За 2015 год в Центр занятости вильных людей обратилось 7500 переселенцев. Эту цифру озвучила координатор центра Ольга Семенова. За год значительно выросли запросы по зарплате внутренне перемещенных лиц, прокомментировали в Центре занятости. Как изменились потребности переселенцев, в каких сферах они работают и за какие суммы, выясняла Дарья Карания.
Раньше переселенцы готовы были браться за любую работу, лишь бы сразу получить деньги. Теперь ситуация изменилась, рассказала координатор направления консультирования и трудоустройства вынужденно перемещенных лиц и бойцов АТО Центра занятости вильных людей Ольга Семенова.
Готовы осваивать новую профессию, готовы обучаться, готовы тратить больше времени и искать постоянную работу с лучшими условиями. Обращения по-прежнему поступают, и по-прежнему люди продолжают выезжать из зоны АТО, то есть распределение по сферам занятости примерно одинаковое по всем абсолютно, кроме недвижимости и кроме агросектора. В этих секторах наименьшее количество кандидатов, во всех остальных примерно одинаковые.
К Кроме того, вынужденно перемещенные лица стали осваивать новые профессии и претендовать на большие суммы заработной платы.
Ожидания следующие, так как большая часть людей – это семейные люди, то есть по статистике там 2,8 членов семьи, соответственно, они озвучивают, что достаточный, то есть и необходимый, желаемый уровень дохода для них, для того, чтобы содержать себя, содержать семью в месяц, это порядка 8700 гривен. Раньше эта цифра была меньше.
По словам Ольги Семеновой, переселенцы не претендуют на особое отношение к себе и понимают, что их умения не всегда будут востребованы в новом городе.
Переселенцы, которые к нам обращаются, они понимают, насколько сложная в настоящий момент ситуация на рынке труда в Украине. И они также понимают, что их уникальные знания и умения после переезда не всегда будут востребованы. Поэтому мы стараемся найти для них новые векторы приложения их трудовых усилий. 80% обратившихся к нам переселенцев получили консультацию карьерного специалиста или прошли профориентацию.
Из-за непрекращающегося конфликта на востоке Украины люди продолжают массово выезжать из зоны АТО и зачастую не доверяют государственным центрам занятости и обращаются за консультацией и подготовкой к собеседованию в Центр занятости вольных людей. По словам консультанта центра, люди обращаются за помощью еще на этапе выезда из зоны конфликта. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
Это был материал о занятости переселенцев. По словам экспертов, сейчас выехавшие из Донбасса люди уже не согласны на кратковременную занятость и готовы осваивать новые профессии.
Письмо из Донбасса. Петр Иванов, психолог, город Луганск.
Я знаю людей, которые публично фанатики ЛНР и имеют с того бонусы. В то же время втихаря мониторят варианты отъезда в другие страны, не обязательно в Россию или Украину. Кто-то написал, что его мать 8 раз пыталась сделать аборт, а когда не получилось, то объявила материнство величайшим счастьем. Нечто подобное можно наблюдать с отдельными товарищами, которые кладут немало сил на то, чтобы хорошо уехать. А если это не выходит, начинают толкать с трибун речи о любимом Луганске. Есть и другие, которые осознали, что ничего путного из поползновений на смену ПМЖ у них не выйдет и уже не рыпаются. Делятся такие граждане на тех, кто в общих чертах восстановил свой довоенный статус и доходы, и иных, которые повисли между небом и землей. Последние либо перекладывают ответственность за свой провал на нынешние обстоятельства, либо ведут речи вроде «я не вижу возможности сотрудничать с новой властью». Вплоть до того дня, когда им подносят эту возможность на блюдечке, и они резко меняют пластинку. Однако такие идеологические кульбиты под силу обычно высоколобым представителям творческой интеллигенции, а ее у нас не 100% населения.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в программе самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
В белорусском Минске проходит очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. Последнее заседание группы проводилось на прошлой неделе. По итогам этого заседания представитель Леонид Кучма заявил, что без обеспечения безопасности урегулирование ситуации на Донбассе невозможно. Пророссийские сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки 84 раза обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, наиболее опасным было донецкое направление, где враг 69 раз обстреливал украинские опорные пункты из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорит Александр Матузяник.
Обстановка на линии зіткнення дещо загострилася. Противник більше 20 разів під час обстрілу наших позицій використовував важке озброєння на Донецькому та Маріупольському напрямках. За попередньою оцінкою, по наших позиціях було випущено більше 160 мін. Також на західних околицях Донецька українські позиції обстрілювалися ворожими снайперами.
В свою очередь, сепаратисты из группировки ДНР заявляют, что украинские военные обстреляли окрестности Донецкого аэропорта. Луганские сепаратисты утверждают, что украинские военные дважды обстреляли район села Калиновка и один раз село Логвиново. В Попасной откроют дополнительный офис ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Накануне прошла встреча руководства Луганской области с представителями мониторинговой миссии. На встрече обсуждались вопросы восстановления инфраструктуры в области, развития малого и среднего бизнеса, восстановления поврежденных линий электропередач, газоснабжения и открытия контрольно-пропускных пунктов. Международные наблюдатели отметили, что поддерживают стремление областной власти к открытию новых пунктов пропуска и готовы всячески способствовать этому процессу. Кабинет министров Украины разрешил транзит грузового транспорта, включая российские грузовики, по своей территории. Соответствующее решение было принято на заседании украинского правительства. Минтранс России также подтверждает возобновление движения между двумя странами. Грузоперевозки, включая транзит, возобновятся в полночь 25 февраля. Ранее в западных областях Украины местные активисты проводили акции блокировки грузового транспорта из России. В связи с этим Россия ввела ответные санкции. В российском Оренбурге уничтожили дом, где находился во время ссылки Тарас Шевченко. Об этом на заседании Кабмина сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. По его словам, несмотря на то, что дом был памятником архитектуры национального значения, он разрушен полностью. Минкульт и МИД Украины планируют обратиться к ЮНЕСКО и другим международным памятникоохранным организациям, чтобы они отреагировали на действия Российской Федерации.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня самая крупная в мире правозащитная организация Amnesty International опубликовала свой отчет о соблюдении прав человека в мире за прошлый год. Среди 160 стран, где проводилось исследование, и Украина, и выводы неутешительны. Какие проблемы с правами человека больше всего возмутили правозащитников? Почему бездействует государство? И почему через 70 лет после создания организация признала бессильной ООН? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. Если вам есть что сказать по поводу темы эфира, звоните к нам в студию. Номер Донбасс Реали 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, у нас сегодня в гостях Красимир Янков, исследователь Amnesty International по Украине, Беларуси и Молдове. Здравствуйте, Красимир.
Добрый вечер.
Красимир, прежде всего спрошу вас, вы сегодня презентовали этот отчет. Скажите, вот в чем его значение, кто пользуется результатом ваших исследований, какое его значение вообще?
Этот отчет, он, можно сказать, является нашим самым главным документом. Это представляет такого энциклопедического формата документ, где собраны главы по, как вы сказали, 160 стран всего мира, где описаны самые главные тренды, которые мы лично над ними работали, и мы за ними наблюдали в этих всех странах на протяжении всего прошедшего года. Этот отчет, он является таким сбором этой информации, и, конечно, он может быть использоваться огромным количеством людей, от журналистов, как вы, так и простыми гражданами, и, конечно, мы всегда стараемся проводить работу с представителями власти той или иной страны, которые могут реально что-то изменить в этих проблемах, про которые мы говорим. И он в отчете тоже есть ссылки на все наши остальные документы, которые мы опубликовали в прошедшем году, и там можно найти, если кто-нибудь хочет познакомиться в деталях с какой-либо проблемой, о которых мы здесь упоминаем, может открыть и найти, например, на нашем сайте подробный детальный отчет по той или иной проблеме.
Скажите, а правительства государств, международные организации, они принимают свои решения, заявления, основываясь на вашем отчете, или это как рекомендательный характер?
Ну, мы всегда стараемся и пытаемся не только доносить один раз, но и систематически работать по каким-то конкретным проблемам. Даю пример, например, с тем, в чем мы настаивали в Украине на протяжении, наверное, прошедших 5 лет. Мы настаивали на создании независимого органа, государственного расследующего органа, который бы расследовал именно преступления, которые были совершены со стороны других представителей правоохранительных органов. То есть орган, который расследовал бы там преступления милиции, СБУ и армии. И в прошлом году мы видели, что было создано Державное бюро расследований, но на нынешний день мы видим, что хорошо приняли закон, который имеет и эта структура будет иметь именно такие полномочия, они будут расследовать остальных правоохранцев, но мы вот сейчас видим, что, к сожалению, до того момента, когда эта структура заработает и будет создана, есть очень много дел, которые надо будет с ними справиться, и, например, один из тех фактов, что на сегодняшний момент мы даже не имеем отборочную комиссию, которая могла бы, например, набирать в этот новый орган инспекторов, следователей и так далее. И мы будем продолжать рассказывать и настаивать на личных встречах с представителями власти, разных ветвей власти, конечно, вот про...
Со своими рекомендациями, да, по этому поводу. Красимир, мы еще коснемся этого вопроса, а вот вы можете вот кратко рассказать слушателям нашим, нас в частности слушают и на оккупированной части Донбасса, тренды, тенденции, сейчас идет прогресс или деградация в соблюдении прав человека в Украине, с чем это связано?
В Украине про Донбасс?
Давайте сначала про Донбасс поговорим, а потом выйдем более на широкие темы.
Про Донбасс. В прошлом году мы, ну, как и все остальные, конечно, зафиксировали эскалацию насилия до подписания второго пакета минских договоренностей. Особенно сильно проводились обстрелы с обоих сторон в конце января и начале февраля прошлого года. Тогда были совершены обоими сторонами неизбирательные обстрелы жилых районов, пострадали гражданские. И, конечно, обе стороны конфликта друг друга обвиняли вот в этих преступлениях. Потом мы...
У вас нет доказательств, у вас есть просто информация из открытых источников, кто совершал эти преступления, или вы констатируете факты?
Нет, мы констатируем факты, что мы там были, мы это фиксировали, мы говорили с людьми, мы общались с военными. То есть это вещи, которые, ну, более-менее известны публично. Ну и, конечно, по заявлениям вы можете видеть, что и та сторона обвиняют друг друга в совершении этих военных преступлений. Я могу просто опомянуть два случая, которые с той стороны. Один из случаев – это обстрел Мариуполя, где, ну, безусловно, в этом виноваты пророссийские сепаратисты, потому что там это украинский город, контролированный украинской армией и силами, и тогда микрорайон Восточный был обстрелян в конце января со стороны сепаратистов. Но тоже надо отметить случай, когда в переполненной, или, ну, когда полный троллейбус в Донецке был тоже взорван. И, как вы знаете, если не ошибаюсь, минометным обстрелом в этот момент, это было в районе города, который находится недалеко от Донецкого аэропорта, а в это время все еще шли бои за Донецкий аэропорт. Ну и здесь можно тоже сделать свои выводы, откуда прилетело и как эти люди погибли. Но, кроме того, я уже немножко возвращаюсь в 2014 год, когда мы были лично в Донецке и ездили по, например, Киевскому микрорайону и другим районам города, где мы, к сожалению, стали свидетелями то, как украинские снаряды попадают в жилые дома.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Красимир Янков, представитель Amnesty International. Говорим об отчете о соблюдении прав человека в Украине и мире за прошлый год. Красимир, вот очень такая больная тема сейчас на фоне обмена заложниками, пленными с обоих сторон. Вы в середине прошлого года говорили о том, что их пытают и представители, и сепаратисты, и украинские военнослужащие. Сейчас вы как-то мониторите вот соблюдение прав пленных заложников? Что-то улучшается в этом плане?
Я бы не сказал, что улучшается или ухудшается. Если говоря конкретно про украинских военных или гражданских лиц, или волонтеров, которые находятся в руках сепаратистов, основная проблема получения любой... сделать оценку, это проблема того, что мы не можем получить информацию. Где именно содержится, кто именно содержится и в каких условиях. Потому что с обоих сторон нет единого списка военнопленных. Конечно, здесь, если прислушаться к некоторым официальным заявлениям, это 136 человек, которые иногда это число уменьшивается. Но, например, волонтерские организации, которые занимались или занимаются тоже вызволением пленных, у них совсем другие цифры. По стороне так называемой ДНР и ЛНР, там совсем другие цифры. То есть нет единой базы и ясноты, сколько именно людей содержится, кем и где.
За кем, собственно, следить, смотреть, да, за соблюдением прав кого, да?
Да, и поэтому мы принуждены буквально по крупицам искать информацию в соцсетях, в СМИ, потом пытаться эту информацию, потом пытаться связаться, например, с родными этих родственников, или вот для этого отчета, который, с родным этих пленных, для этого отчета, который вы процитировали, например, как мы собирали информацию о содержании украинских пленных по ту сторону, мы просто встречались с вновь освобожденными лицами и попытались просто у них узнать, как это было, с кем вас держали, а что вы слышали, кто вас держал, увидели, может, опознавательные знаки и так далее.
Интервьюировали.
Интервьюировали и пытались разными способами переподтвердить информацию, потому что мы, конечно, понимаем, что одна из основных составляющих конфликта на востоке Украины — это информационная война, и, конечно, обе стороны могут пытаться просто навешать лапшу на уши разным международным наблюдателям, такими как мы, чтобы доказать свою правоту.
Сейчас вот по этой крупице информации, как вы говорите, вы собираете, есть, продолжаются пытки с украинской стороны, со стороны сепаратистов, или сейчас это прекращается?
Скажем так, новых случаев в 2015 году, в 2016 году, уже в этом году, связанные с этим, мы не получали, хотя есть информация, мы общались с родными и некоторыми лицами, которые были подложены пытками и с той стороны, пытках, которые происходили, например, в начале лета прошлого года или прошлой весной. И одна из основных проблем, еще раз, то, что вот эти все факты, они не расследуются, не регистрируются. И если говорить конкретно про ДНР и ЛНР, там вообще непонятно, кто должен это расследовать и будут ли они это расследовать вообще по каким-либо способам.
Тем не менее, вот в отчете вы заявляете об конкретном эпизоде вот на базе правого сектора Великомихайловки, селе. Uh-huh. 16 человек, если я не ошибаюсь, удерживались, их пытали, их били. Откуда у вас эти доказательства? И расследуется ли это дело?
Угу. Да, эта информация к нам, мы ездили в Донецк, собственно, и общались с людьми, которые были в руках у вооруженного формирования правого сектора в этом случае. Конечно, мы понимаем, что правый сектор используется как такой общий бренд пророссийской пропаганды, чтобы им заклеймить все возможное, ну, что связано с Украиной. Однако, когда мы начали в этих делах копаться, то, в частности, в этом случае человек нам показал на ушибы на его теле, сами следы этих пыток, и кроме того, мы обратились к официальным представителям правого сектора, которые сказали, что да, вот есть такая практика, что мы задерживаем людей в этот пионерский лагерь в Великомихайловке, но, конечно, не отказали все любые факты какого-нибудь пыток или другого жестокого отношения. Но после этого нашего отчета там мы тоже упомянули, что, например, представители СБУ в Полтавской области с одним из людей, с которыми мы общались, они к нему применяли тоже пытки и жестокое обращение. И мы, когда объявили об этом, мы были приглашены на встречу в СБУ и потом в Главную военную прокуратуру, и они заявили, что будут расследовать все эти случаи, так что дела возбуждены.
Конкретно вы имеете в виду этот эпизод, связанный с правым сектором?
Да, есть расследование по эпизоду с правым сектором, расследование про действия сотрудников СБУ, если не ошибаюсь, расследование в отношении правого сектора о вымогательстве. Я тоже могу припомнить, что буквально недавно в этом году главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал правый сектор незаконным вооруженным формированием. И это так и есть, потому что в прошлом году был же процесс интегрирования добровольческих батальонов в официальные структуры Министерства обороны или Министерства внутренних дел. И единственная группа, которая не интегрировалась в эту систему, то есть она является неподконтрольной.
То есть государство за него и ответственности не несет, поскольку оно не управляет им, да? Ну, и преступление доказать еще нужно.
Да, вот так и является.
Давайте вот дадим слово спикеру правого сектора Алексею Быку по поводу возбужденных уголовных дел, по поводу того, вы говорите, что вы обращались к ним.
Не к нам, и мы к ним.
Вот что он нам ответил по этому поводу.
Я чув про те, що така згадка є, однак я не знаю, про який епізод йдеться конкретніше. Тобто у нас немає інформації, що саме вони мають на увазі. Ми відкидаємо будь-які звинувачення у таких вчинках. Жодних процесуальних дій, наскільки мені відомо, не проводить. Принаймні, до нас ніхто з пропозицією співпраці в рамках розслідування якихось справ не звертався. Я думаю, що це був просто піар Генпрокуратури. І те, що вони тричі це все Ви намагали запустити, свідчить про те, що вони просто вибрали таку тактику поведінки за дискредитацію нашого руху.
Алексей Бык, спікер правого сектора. У нас в гостях Красимир Янков, представитель Amnesty International. Красимир, ви слышали уже такую позицию правого сектора?
Это та позиція, яку ми слышали, коли ми з ними зв'язались. То есть вони признали, що да, ми задерживаем людей, но ми никак плохо с ними не обращаемся. То есть они откинули все обвинения в их сторону. То, что к ним сейчас, даже прошел больше уже полгода после нашего отчета, и что к ним уже никто не обращался, это тоже достаточно озабачивающее сведение и как бы вызывает притеснение.
Давайте вот мы еще немножко сосредоточимся на так называемых ДНР-ЛНР. Там появились так называемые представители, уполномоченные по правам человека, омбудсмены. Как вы относитесь вот к их деятельности? Как-то вы обмениваетесь информацией с ними? Вы их признаете как правозащитников или это фейковые фигуры?
Вы хорошо отметили, это именно так называемые представители местной де-факто власти, потому что с точки зрения международного права это непризнанные субъекты, эти территории являются частью Украины, там должны действовать, по идее, украинские законы. Про нашу совместную работу с ними, мы как бы вынуждены с ними общаться, потому что чтобы хотя бы что-нибудь получить, и чтобы там не было полного информационного занавеса на то, что там происходит, потому что вы знаете, что сейчас там практически невозможно работать независимым журналистом, потому что с начала прошлого лета они внедрили такой информационный фильтр, и они проверяют абсолютно всех журналистов на их идеологические взгляды, и если эти взгляды не соответствуют ихним, то там практически невозможно работать. Так что мы вынуждены с ними тоже общаться и обмениваться информацией, чтобы хотя получить какой-нибудь доступ и узнать, что там происходит. Насколько они себя представляют омбудсменом по правам человека, я только припомню слова Дарьи Морозовой, которую она недавно сказала российскому изданию, что она как бы не видит ничего плохого в смертной казни. Это само говорит о том, о ее морали, о ее этике и насколько этот человек вообще может защищать права человека кого-либо.
Я напомню слушателям, что Дарья Морозова — это так называемый уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике. А вот давайте коснемся вопроса смертной казни. Да, поступили оттуда информация, что первые приговоры вынесены. Как вы к этому относитесь? Как с этим бороться? Как на это реагировать? И кто может реагировать?
Наша принципиальная позиция Amnesty International, мы выступаем против смертной казни по всему миру в любых случаях, потому что мы считаем, что это является несправедливым наказанием, это является нарушением самого основополагающего права на жизнь, и мы выступаем против него во всех случаях. А что касается конкретно ДНР и от того, что сейчас идут суды и уже были вынесены, как вы сказали, правильно приговоры, об этом просто надо говорить. Об этом не надо умалкивать, об этом надо поднимать шум. Другой вопрос, кто к нему прислушается, например, мы считаем, что власти так называемых республик, они очень интересуются и волнуются тем, что пишут, например, российские издания. И несмотря на то, что там, конечно, почти что все прокремлевские, но, например, даже то, что выходит в той же «Новой газете» или там на «Эхо Москвы», это для них имеет значение, потому что это задает какую-то информационную повестку, как вы знаете, эти республики, они полностью зависят экономически, финансово, в военном отношении и так далее от Российской Федерации.
То есть единственный способ, с которым общественность может бороться, и правозащитники в том числе, это гласность?
На данный момент, к сожалению, да.
Мы продолжим общение через пару секунд, оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И у нас в гостях Красимир Янков, представитель Amnesty International. Говорим об годовом отчете этой правозащитной организации о состоянии прав человека в Украине и в мире. Красимир, давайте коснемся теперь украинских проблем. Да? Что самое болючее в нарушении прав человека в Украине, собственно? На подконтрольной части.
Потому что по Крыму, к сожалению, ничего хорошего не могу сказать за данный момент, ни по Донбассу. То, что мы видели за прошедший год, расследование дел Евромайдана, когда пострадали огромное количество людей, и я сейчас не имею в виду только погибших людей из Небесной Сотни, но также и всех людей, которые в разные эпизоды Майдана избили, сотрудники правоохранительных органов, или похитили, или как-то жестоко с ними обращались, тоже ведется расследование в этих случаях. Но, к сожалению, расследование начало делать какой-то осязаемый прогресс только год спустя первых событий, потому что за весь 2014 год разные структуры власти пытались передать... само расследование сперва оно расследовалось в самых разных прокуратурах, СБУ тоже вело свое расследование, МВД и так далее. И только в декабре 2014 года вот эти все дела были объединены в управление специальных расследований в ГПУ. Началось расследование, они делают некоторые позитивные шаги, однако мы видим, что вот уже два года после окончания Евромайдана уровень тех людей, чьи дела уже были переданы в суд и чьи дела уже закончились, он очень маленький. То есть,
чем это чревато? Вот то, что ненаказанные люди... вы говорите, это потому, что у нас в Украине неэффективная система правосудия пока что, да? Вы пытаетесь ее...
Здесь очень много вопросов, потому что эти все расследования, они просто вновь напомнили за проблему, которая существует в Украине уже буквально десятилетиями. Это связано с пытками в местах содержания и жестоким обращением со стороны правоохранных органов. И каждый раз до этого, когда такие случаи были, и люди об этом говорили, и успевали возбудить какое-то дело, кругом была круговая порука, и просто сотрудники разных служб друг друга прикрывали себя, прокуратуры, судьи, следователи и так далее, потому что никто не видит интереса в расследовании этих дел, потому что в этой системе все подвязаны друг на друга. Мы настаивали на создание вот такого органа, как Державное бюро расследований, чтобы был орган, который может расследовать саму систему, но он в это же время находится вне системы, чтобы надеяться на такое независимое расследование. Этот орган был создан, но, к сожалению, вот сейчас мы видим, что есть очень большие трудности с его... осуществление в реальности этого органа. И сейчас, к сожалению, после 1 марта, что буквально на следующей неделе, мы можем стать свидетелями того, что расследование Евромайдана остановятся, потому что, согласно закону про Государственное бюро расследований, все дела против правоохранительных органов, то есть, которые расследуются, такие как Евромайдан, должны быть переданы ему. Однако этого органа, по Державное бюро расследований, по сущности, его нет. Нет руководителя, нет следователей и нет даже бюджета, чтобы набрать этих людей.
Понятно. Напоминаю слушателям, у нас в гостях Красимир Янков, представитель Amnesty International. Говорим об годовом отчете организации. Красимир, одна из целей, которой вы добиваетесь в Украине, это ратификация Украины Римского статута. Если очень кратко, зачем?
Этот документ позволил бы Международному уголовному суду в Гааге расследовать все военные преступления, которые происходят на востоке Украины и также подчас Евромайдану. Но то, что мы видим сейчас, к сожалению, депутаты украинские отказываются ратифицировать этот документ, потому что они уже в прямом в слове сказали, что они опасаются того, что Международный уголовный суд может расследовать и украинскую армию за военное преступление. То есть, в других словах, это бы звучало: нам есть что скрывать, и мы это скрываем только потому, что мы можем.
То есть отказываются первые лица государства имплементировать этот Римский статут, потому что опасаются того, что...
Ратифицировать. Да, это было сказано именно так, если не ошибаюсь, главой фракции БПП Юрий Луценко в начале
Если говорили. Можно, я вот процитирую Юрия Луценко: Римский статут может быть использован против нас же в этой военной ситуации, отвлекать военных государственных служащих, вообще все государство на абсолютно прогнозируемые российские обращения относительно нас в этом суде, в тот момент, когда Российская Федерация туда не собирается вступать. То есть, скорее, Юрий Луценко опасается того, что Россия будет жаловаться на Украину?
Он может от этого опасаться, но он в этом заявлении он не отрицает факт, что это происходило, и расследование вот этих дел и этих фактов, даже если это просто слухи и информация, она очень важна, особенно для людей, которые продолжают находиться на Донбассе, потому что это территория Украины, она никуда не уйдет, и эти люди оттуда никуда не уйдут. А как вы знаете, российская пропаганда очень сильно работает в этом русле, чтобы показать из украинской армии каких-то там карателей, фашистов и так далее. И если не будет конкретных расследований этих фактов и доказания невиновности или вины, и покарания виновных, то тогда эти люди, они как бы помирение, оно только отдаляется и отдаляется.
Красимир, вот вы как раз сказали про информационную мощь, да, Российской Федерации. Вы международная организация, крупнейшая правозащитная. Есть ли у вас понимание вот таких современных гибридных методов атаки? То есть я вот прочитал отчет касательно Украины, там говорится о том, что это российские сепаратистские силы, поддерживаемые Российской Федерацией. То есть вы это признаете, и в мировом сообществе это признают, ну, де-факто, как правозащитная организация, правильно?
Да, то есть Россия оказывает всяческую поддержку пророссийским сепаратистам с точки зрения финансовой, экономической, ну и военной.
Есть ли понимание вот этого на Западе? О чем
да.
вы говорите?
Об этом уже как бы это уже не секрет. А если раньше были люди, которые в этом сомневались, сейчас даже можно посмотреть на последнее заявление Европейской комиссии несколько дней тому назад, когда они ввели новые санкции против замминистров обороны России, и эти санкции введены вот таким жестким языком, что именно против этих людей вводятся санкции, потому что они оказывали поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украины.
Вот кроме Украины, там главная проблема, топ-тема, наверное, это Сирия, война в Сирии и так далее. И вот в предисловии к отчету говорится о том, я процитирую, мы достигли низшей точки в год, когда исполняется 70 лет образования ООН, которая была призвана сплотить народы с тем, чтобы избавить грядущие поколения от ужаса войны. То есть ООН уже неэффективна, ваша организация это признает. Если это так, что делать?
Мы бы сказали, что есть такой тренд, один из основных трендов, который мы видели в прошлом году по всему миру, что идет давление разных государств и их властей не только на права человека, но и на людей, которые занимаются защитой прав человека в разных странах. А если говорить конкретно вот про Сирию, мы видим и про беженцев в Европе, которые, ну, взаимосвязанные вещи. Мы видим огромный кризис лидерства в Европе и вообще в западном мире, потому что все говорят и про Сирию, и про самих беженцев, которые приходят в Европу как о какой-то проблеме, обезличенной, обездушенной массе людей, с которыми надо как-то справиться, если можно их как-нибудь вытолкнуть, но отсутствует во всех этих заявлениях и действиях этическая составляющая, что мы все равно говорим о людях, у которых свои...
И он бессильно в этой ситуации получается, да?
Бессильно я бы не сказал, но отчет, он просто напоминает об этих новых вызовах, которые существуют, и о том, что надо, ну, не надо опускать руки.
Спасибо. Я напоминаю слушателям, у нас в гостях был Красимир Янков, представитель Amnesty International. Мы говорили о годовом отчете организации «Состояние прав человека в Украине и мире». Оставайтесь с нами.
Оперативно и достоверно. С 17 до 18 часов. Программа «Донбасс Реали». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс Реали». Информация, полезная каждому. Без линий разграничения.
История. Личность. Владимир Горянский.
24 февраля свой день рождения празднует народный артист Украины Владимир Горянский. Родился актер в Стаханове Луганской области. После переехал в Днепропетровск, где поступил в театральное училище. В 1980 году дебютировал в кино, снявшись в фильме «У матросов нет вопросов». А через 9 лет стал ведущим актером Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Получил известность в 1999 году после выхода на экраны сериала «День рождения буржуя», где Горянский сыграл Костю-психиатра. Через 2 года снялся в продолжении сериала. В 2002-м стал лауреатом национальной премии «Человек года» в номинации «Лучший актер года». Горянский не раз говорил, что, несмотря на популярность кино, он все равно считает себя театральным актером. «Если бы не работал в этом театре, и туда бы не пришел режиссер Матешко и не увидел меня в тех ролях, которые сейчас в репертуаре, то кто знает, судьба играет человеком. Я понимаю под известностью такие легенды советского кино, как Черкасский Черкасов или Раневская. Они сделали себе имя, снявшись в шедеврах кино. Это совершенно другая планка. И дай бог, чтобы мне попалось такое кино, которое со временем тоже стало бы классикой, говорил Горянский. Сейчас Владимир Горянский не только артист кино и театра, а также ведущий на украинских телеканалах. Кроме того, нередко принимает участие в телешоу. К примеру, он был наставником в серии программ «Маленькие гиганты».
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
К работе трехсторонней контактной группы в Минске присоединились представители группировок ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя украинской стороны в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. На сегодняшней встрече стороны согласовывают позиции по ключевым вопросам безопасности и гуманитарной сферы. Полиция Луганщины обращается к свидетелям убийства мэра Старобильска Владимира Живаги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области. В частности, правоохранители обращаются за помощью к владельцам авто с авторегистраторами, которые 22 февраля в период с 18 до 22 часов находились на улицах Ленина, Коммунаров, Трудовой, Кирова, Третьего интернационала. С любой информацией просьба обращаться в Старобильское отделение полиции. Анонимность и конфиденциальность гарантируются. Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман подписал законы, необходимые для введения Евросоюзом безвизового режима для украинцев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук. Как известно, приняв эти законы, Украина выполнила все требования Евросоюза, необходимые для введения безвизового режима. Кабинет министров Украины разрешил транзит грузового транспорта, включая российские грузовики, по своей территории. Соответствующее решение было принято на заседании украинского правительства. Минтранс России также подтверждает возобновление движения между двумя странами.
Таким мы видели сегодняшний информационный день. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.